Ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Радио «Крым Реалии» продолжает эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Переходим мы к центральной теме нашей программы. Поговорим о приезде российского вице-премьера Марата Хуснуллина в аннексируемый Россией Крым. Приехал он в качестве куратора такого, да, кремлевского, по федеральной целевой программе по развитию Крыма и Севастополя, понаблюдать за тем, как строятся объекты по этой федеральной целевой программе. Приезд Марата Хуснуллина, крымские средства массовой информации анонсировали еще несколько месяцев назад, и вот в таком ожидании находились, в том числе и российское правительство Крыма находилось в этом же ожидании, потому что сразу после того, как была проанонсирована вот эта поездка кремлевского ревизора на территорию Крымского полуострова, сразу же ощутилось и смещение такого акцента, да, в информационной повестке российского правительства Крыма, регулярные онлайн заседания в прямом эфире по теме коронавируса, не допущению распространения коронавируса на территории Крымского полуострова, сменились онлайн заседаниями по долгостроям, по федеральной целевой программе, по проблемам строительной отрасли Крыма, так это называется. Итак, я уже говорил о том, что этот визит анонсировался еще несколько месяцев назад. Приезд Хуснуллина в Крым сопровождался определенной информационной кампанией. Некоторые блогеры и телеграм-каналы на минувшей неделе даже такой взяли фальстарт, успели сообщить не только уже о якобы том, что Марат Хуснуллин приехал в Крым, да, еще на прошлой неделе, но и об отставках в российском правительстве Крыма. Официально о таких новостях пока не сообщалось, пока они не находят своего подтверждения, но Марат Хуснуллин действительно находится в Крыму, пишут средства массовой информации о том, что приехал он на Крымский полуостров 27 июля, но в ряде источников говорится о том, что приехал он на день раньше, присутствовал он на морском параде, да. Мы говорили уже о том, что Россия отмечала День ВМФ, и в том числе и в аннексированном Крыму тоже его отмечала. И этим можно объяснить и то, что Марат Хуснуллин осмотр объектов федеральной целевой программы в Крыму и Севастополе начал именно с Севастополя. Судя по крымским лентам новостей, 27 июля он посетил ряд объектов в Севастополе и на западе Крыма, в Евпатории. Итак, начнем мы с Севастополя. Предметом осмотра в Севастополе стал 8-й этап строительства трассы Таврида. Об этом мы подробнее говорили в выпуске новостей. Его обещали завершить раньше указанного срока, а вот нулевой этап строительства канализационно-очистных сооружений Южные в Севастополе тоже посетил Марат Хуснуллин. Этот объект ФЦП так и не вышел из нулевого цикла после того, как выделенные на строительство 2 миллиарда рублей пропали в лопнувшем банке. Давайте послушаем, что сказал Марат Хуснуллин, вот созерцая этот объект.
Это очень нехорошая ситуация, так мягко сказать. Но вот сегодня мы еще раз все посмотрели, решение приняли. В течение ближайшего месяца подрядчик выйдет на строительство. Я сам лично буду курировать этот вопрос. Я его поставил на особый контроль в рамках штаба, в рамках ФЦП. Мы будем контролировать строительство этого объекта. Я уверен, что в ближайшие 2, ну максимум 3 года они будут построены.
Продолжаем эфир. С нами на связи Илья Большедворов, крымский общественный активист, российский общественный активист и глава Крымского антикоррупционного комитета. Илья, доброе утро.
Доброе утро.
Несколько слов о визите Марата Хуснуллина в Крым. Ваши ожидания? Ну, мы неоднократно с вами в эфире нашем говорили о том, как реализуется федеральная целевая программа по Крыму и Севастополю, какие есть проблемные объекты. Я напомню, что их не менее 40, тех объектов, по которым идут либо серьезные отставания от сроков, либо те объекты, которые даже пришлось законсервировать. Увидит ли все, что стоит увидеть в Крыму Марат Хуснуллин, по вашему мнению?
Ну, я думаю, что увидеть он все-таки это увидит, но какие-то выводы из этого будут сделаны, естественно, но каких-то таких резких ставок там или еще чего-то, я, например, от этого визита не ожидаю. Я думаю, что в принципе, я так понимаю, насколько могу судить по обстановке, которая у нас здесь в Крыму, что для нашего сегодняшнего Крыма то, что происходит с ФЦП, это вполне даже нормально. Все время какие-то слышим оправдания по этому поводу, поэтому как бы я думаю, что визит будет достаточно рабочим и какие-то организационные выводы, которые анонсированы в телеграм-каналах, где-то там на страницах активистов общественных, они сделаны не будут. И, ну, как бы это нормально, то, что у нас здесь происходит.
Угу. А вчера же Марат Хуснуллин успел побывать в Евпатории, и там он был уже, если он в Севастополе осматривал объекты в сопровождении Развожаева, то в Евпатории его сопровождал уже Сергей Аксенов. Сергей Аксенов написал об этом на своей странице в Facebook. Я процитирую. Сегодня совместно с Хуснуллиным посетили ряд объектов инфраструктуры города Евпатории. Вот здесь вот о чем еще идет речь. Посетили набережную имени Терешковой, реконструкция которая была остановлена из-за действий подрядчика. На данный момент контракт с недобросовестным подрядчиком расторгнут, а на его место найден новый. Мы ситуацию с набережной имени Терешковой в Евпатории обсуждали ранее подробно. Я напомню, что согласно контракту, который был заключен в декабре 2017 года, стоимость этого объекта составила порядка 770 миллионов рублей. К лету текущего года выплачено порядка 500 миллионов. И по заключению федерального казначейства подрядчику неправомерно выплачено около 240 миллионов рублей. Эти материалы были переданы в правоохранительные органы. Затем сообщалось, что работы начали проектировать заново по этой набережной. Ну, не единственный это такой объект в Крыму, на который были потрачены деньги. И вот фактически приходится заказывать его заново с нуля. По вашему мнению, Илья, вот такая практика крымская, она может вылиться в какие-то, возможно, кадровые решения? Ну, потому что очевидно, что вот в случае набережной, да, Терешковой, очевидно, что большие достаточно деньги просто пропали без требуемого результата. В случае канализационно-очистных сооружений в Севастополе порядка 2 миллиардов рублей пропали без какого-то результата. Будут ли какие-то кадровые решения приниматься, как вы думаете?
Ну, в Севастополе уже у нас при губернаторе Овсяннике произошла эта ситуация с очистными, уже сменился после этого губернатор, соответственно, сменились очень многие люди в службе капитального строительства Севастополя, то есть там уже, ну, в конце как бы никто не найдет уже, я так понимаю, кто-то, возможно, понесет за это ответственность, потому что, ну, действительно, 2 миллиарда пробали, и, возможно, уже, в принципе, понес, из новостей там сложно следить, там постоянно люди, в общем-то, попадают в Крыму за подобные преступления, да, у нас вот в Крыму немного другая обстановка, у нас, в принципе, после того, как вице-премьер Нахлупин тоже, соответственно, получил, ну, поместили его в СИЗО за коррупционные преступления, после этого, в принципе, особо каких-то таких вот службе там, государственного заказчика нашего Министерства строительства происшествий не происходило. У нас постоянно страдает от коррупционных преступлений, соответственно, служба капитального строительства, как она называется, это стройнадзор. Вот, стройнадзор у нас, в общем-то, снято руководство, расформировано, говорят, это структура, но Министерство строительства Республики Крым никто не трогает, соответственно, как бы я так понимаю, что все удовлетворены работой этого органа нашего. И последнее интервью вице-премьера Габанова, которое я читал в понедельник, оно буквально вышло 27 числа, о том, что все движется своим чередом, что все замечательно, там разгребаются хвосты какие-то непонятные, там непонятно чего. Ну и как бы я так понимаю, что наше крымское правительство полно оптимизма в этом плане. И считаем, что то, что происходит у нас здесь, вот это набережная Терешковой, там с другими различными объектами, на самом деле, их не так уж и мало. И сумма там вот эти 2 миллиарда, которые были потрачены на очистные, это по сравнению с крымским масштабом, ну, достаточно скромные. И, соответственно, что у нас считают все это нормальным. И тот оптимизм, который они испытывают, свидетельствует о том, что какие-то организационные выводы по этому поводу вряд ли будут сделаны. Я когда на это все смотрю, в принципе, я КВН выступления в Судаке все время вспоминаю, там есть песня такая про Сережа молодец. Вот как бы я думаю, что она очень подходит в нашей ситуации.
Не исключено, что Марат Хуснуллин, находясь в Крыму, да, в рабочем отпуске, как это называют некоторые средства массовой информации, сейчас нас слышит, но, возможно, его заинтересует, да, я так понимаю, что он начал свое путешествие по Крыму, вот западной части полуострова, туда, на восток, ну, вот, возможно, да, еще на некоторые коррупционные факторы коррупционного риска обратит внимание, да. Я хотел бы задать вопрос вот о чем. Есть в Крыму объекты по федеральной целевой программе, которые на самом деле были построены еще за деньги украинского бюджета. Я сейчас говорю о ряде школ и детских садов на территории Крымского полуострова. Один из самых таких многострадальных – это школа в микрорайоне Марат-2 в Керчи. Детский сад, прошу прощения, на 260 мест, который был начато строительство, разработан проект еще за деньги украинского бюджета до 2014 года. Это происходило. Сейчас этот детский сад вписан в федеральную целевую программу. На него повторно были выделены деньги уже из российского бюджета. Ну и сейчас это такой замороженный долгострой, который обещают достроить, ну, в крайнем случае, до 2022 года. Еще один объект есть на восточной части Крымского полуострова, о котором можно было бы сказать. Это очистные сооружения в Ленинском районе. До 2014 года практически успели их достроить. Там оставалось привезти только головной компьютер и засыпать реагенты, да, в резервуары. Об этом писал подробно керченский блогер Михаил Днепровский. На сайте «Эхо Москвы» можно почитать материалы о том, что происходило с этими очистными сооружениями. Вот оказывается, что все-таки на 2014 год там была такая ситуация, что разворовали практически полностью эти сооружения, да, остались только стены. Но сейчас закупаются работы, проекты по реконструкции этих очистных сооружений. Я уже говорил о том, что регулярно проводится совещание у Сергея Аксенова в онлайн-формате по проблемам строительной отрасли Крыма. И вот что на последнем таком совещании говорила Екатерина Юровских, российская глава Ленинского района Крыма, вот об этих очистных. Давайте послушаем.
В связи с тем, что было принято решение о строительстве пруда-накопителя, сметная стоимость объекта значительно была увеличена, в связи с чем потребовалось дополнительное прохождение достоверной сметной стоимости по объекту. В июне месяце с подрядчиками был заключен контракт на экспертное сопровождение корректировки проекта в госстройэкспертизе. Срок исполнения контракта стоял 1 августа. На сегодняшний день подрядчикам загружен в экспертизу неполный комплект документов. И в том случае, если подрядчикам не будут устранены все замечания, 1 августа мы планируем с ними расторгаться. Подрядчик обещает все исправить, так что у нас есть еще несколько дней, чтобы получить договор с госстройэкспертизой.
Ну вот такая ситуация еще с одним объектом. Я напомню, что речь идет о реконструкции очистных сооружений в Ленинском районе, о тех очистных сооружений, которые были на момент 2014 года построены на более чем на 90% готовности. Там оставались только пусконаладочные работы, но вот оказались они разворованными весной 2014 же года, и вот до сих пор теперь уже длится эта история по их реконструкции уже в рамках Российской федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя. Илья, по вашему мнению, и на такие случаи, да, не будет обращено внимание. Ну, потому что, я не знаю, как можно такое не замечать.
Ну, вот этот детский сад, который строится, соответственно, в городе Керчь, про который вы говорили, у нас какое-то время на сайте службы госстройнадзора публиковали отчеты, так называемые, о ходе строительства вот этих объектов федеральной целевой программы, вот этих детских садов, школ и всего остального. После того, как стало очевидным, что строительство этих объектов провалено очень многих, эти отчеты перестали публиковать. Но я просто изучал вот эти фотографии на тот момент, да, и, соответственно, обратил внимание, что вот этот детский сад, если все детские сады строятся по проектной документации, в соответствии с проектной документацией и с газобетона, соответственно, да, из блоков газобетонных, то вот этот детский сад, про который вы говорите, он строился из так называемого камня нашего крымского ракушника, да, что, в принципе, не могло быть предусмотрено какой-то проектной документацией. И, соответственно, если претензий каких-то по этому поводу до сих пор мы не слышали, они не поступали, то я думаю, перспектив на то, что обратить кто-то внимание на то, что это детский сад, еще деньги выделялись на него, на его строительство еще при Украине, как бы я думаю, что эти перспективы не нулевые практически.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Илья Большедворов, глава Крымского антикоррупционного комитета. Говорим мы о том, как реализуется федеральная целевая программа по Крыму и Севастополю в разрезе того, что на Крымский полуостров приехал из соседней России вице-премьер российского правительства Марат Хуснуллин, которого называют как раз-таки куратором федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя. Я напомню, что вы можете дозвониться к нам в эфир по телефону 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на этот номер. Звонки бесплатные, анонимность мы вам гарантируем, просто предупредите об этом нашего редактора. Номер телефона для жителей материковой Украины 044-490-2905. Мы продолжим через несколько секунд.
В эфире Радио Крым Реалии. 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню, что вы можете дозвониться к нам в эфир 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, можете дозвониться к нам по этому номеру. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните нам по телефону 044-490-2905. Итак, продолжим мы нашу беседу. С нами на связи Алексей Стародубов, глава Крымского экспертного центра. Алексей, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим о том, как реализуется федеральная целевая программа в Крыму. Я уже говорил о том, что есть несколько десятков в Крыму таких проблемных объектов. Несмотря на то, что финансируется, да, финансируется эта федеральная целевая программа, ни о каких проблемах вот как раз-таки в финансировании не сообщается. С этим вроде все стабильно. Почему такие проблемы есть в Крыму? Почему мы видим, с одной стороны, там замороженные объекты, да, в рамках как федеральной целевой программы. А с другой стороны, мы видим те объекты, на которых даже не удается выйти из нулевого цикла из-за того, что проблемы с проектированием, проблемы с фактическим исполнением работ и так далее. Почему при наличии денег, да, мы не видим какой-то действительно эффективной реализации ФЦП в том сбалансированном виде, в котором она была задумана изначально?
Целый ряд менеджерских проблем с этим связаны, поскольку денег достаточно много, вы правы, то есть они выделяются каждый год, федеральная целевая программа это предусматривает, и их просто не успевают освоить, то есть их, во-первых, некому осваивать, в хорошем смысле слова, то есть некому управлять теми строительными объектами, которые должны реализовываться в рамках федеральной целевой программы. И второе, Б, их просто не успевают тоже из-за менеджерских проволочек реализовывать в те периоды, которые предусмотрены программой. То есть это, на мой взгляд, основные проблемы, которые существуют в Крыму на сегодня, связанные с реализацией федеральной целевой программы. И, в принципе, эти проблемы, они характерны для любого региона, которому вдруг неожиданно выделяют в несколько раз больше денег, чем он привык тратить.
Но, возможно, эту точку зрения в какой-то степени разделяют и в российском правительстве, потому что мы уже говорили о том, что для Крыма сделано исключение, да, в порядке осуществления государственных закупок, и те объекты, которые строятся в рамках федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя, могут закупать по особой процедуре, по процедуре закупки у одного участника. Официально это было объяснено так, чтобы вот избежать бюрократических как раз проволочек, чтобы избежать длительной процедуры проведения конкурса. Почему это не помогло?
Снова-таки проблемы с менеджментом, снова-таки проблемы с коррупцией, и снова-таки, скажем так, непривычка к большим деньгам. То есть с этим тоже есть смысл работать. И все то, что происходит в Крыму за последние 6 лет, ну, собственно, с момента появления федеральной целевой программы, вы частично ответили на свой вопрос. То есть там возникают проблемы именно административного характера. Не справляются с тендерными процедурами, не справляются с реализацией проектов в сроки, не справляются с деньгами, которые выделяются в контексте того, что очень многие чиновники, которые находились в кабинетах в 2014-2015 году, сейчас находятся в местах не столь отдаленных, тоже в связи с тем, что не привыкли работать с такими деньгами и, соответственно, попались на коррупции. То есть все вот эти вот факторы, они как раз и говорят о том, что то, как видится реализация федеральной целевой программы в Москве, это одно дело, а то, что на самом деле происходит в Крыму, это другое дело. То есть несоответствие налицо, несоответствие качества менеджмента налицо.
А как будут преодолеваться эти проблемы? Но по вашему мнению, какие есть пути выхода из этой ситуации, в которой сейчас оказался Крым? С одной стороны, есть деньги, с другой стороны, нет ресурсов, да, назовем это так. Кадровых ресурсов, тем не менее, это ресурсы. А как будет, какие вы видите выходы из этой ситуации?
Ну, начнем с того, что не так сильно есть смысл звучать краски, да, то есть большая часть проектов федеральной целевой программы все-таки они реализовывают, это тоже факт. Если говорить о тех объектах, которые заморожены, не заморожены, а которые не успевают реализовать, да, то есть, ну, здесь несколько инструментов может быть использовано. Либо Москва будет активно продвигать менеджеров федерального уровня в Крыму, да, то есть и отсылать их туда в командировку. Но, как мы видим, за последние 6 лет особого желания туда ехать ни у кого не возникает, поскольку это прямая дорога в черный список, в санкционный список, и, собственно говоря, вот такого прям уж повального желания ехать в достаточно интересный регион Крым среди федеральных чиновников не возникает. Либо же учить своих чиновников тому, каким образом эффективно работать. Но с этим тоже проблема, и мы видим, что она из года в год остается на том же месте, то есть где и была, поскольку новых качественных менеджеров в Крыму не появляется, среди местных я имею в виду. А ряды достаточно серьезно редеют в связи с тем, что очень многие попадались на коррупцию, и очень многих просто-напросто посадили в тюрьму. Это тоже факт. Поэтому какой путь из этих двух выберет пророссийское оккупационное правительство в Крыму и, соответственно, оккупационная власть российская, нужно посмотреть, потому как действительно проблема с реализацией проектов федеральной целевой программы, она существует.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что с нами на связи был Алексей Стародубов, глава Крымского экспертного центра. Мы продолжаем эфир. Я напомню, что к нам можно дозвониться 8 800 10 06 926. Звоните нам на этот номер, если вы слышите нас в Крыму. Если вы слышите нас на материковой части Украины, вы к нам можете дозвониться по телефону 044 490 29 05. Мы продолжим через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Продолжаем разговор о реализации федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя. Я также напомню, что она была продлена до 2024 года. Было увеличено количество объектов, которые войдут в эту федеральную целевую программу. И сам объем финансирования тоже увеличен до 1,3 триллионов рублей. Продолжим мы говорить о ходе реализации федеральной целевой программы с Александром Басовым, крымским экономическим экспертом. Александр, доброе утро.
Доброе утро, Сергей.
Вот о чем бы хотелось с вами поговорить. Ну вот, федеральная целевая программа по развитию Крыма и Севастополя. Это такой комплексный, большой экономический план по выводу Крымского полуострова, ну вот, в российских реалиях, да, на самоокупаемость, то есть на снижение зависимости от дотаций из государственного бюджета, чтобы Крым мог зарабатывать на свою жизнь самостоятельно, ну хотя бы в большей степени, нежели сейчас это позволяет делать инфраструктура и экономика Крымского полуострова. И программа эта была, ну вот если посмотреть, да, на ее цели и задачи, она была достаточно сбалансирована. То есть наряду со строительством инфраструктуры, трасса Таврида и Керченский мост, должны были строиться объекты социальной инфраструктуры, школы и детские сады. Но мы сейчас видим, что с ними есть довольно-таки большие проблемы. И среди вот объектов этой категории много как раз-таки долгостроев и замороженные есть объекты. А мы видим, что не продвигается, так как это было предусмотрено изначально федеральной целевой программой, строительство очистных сооружений. И вот к вам такой вопрос. Вот федеральная целевая программа по развитию Крыма и Севастополя в том виде, в котором она реализуется сегодня, да, немного в таком разбалансированном. Мы видим, что с опережением графика идет строительство очередного этапа трассы Таврида, но эта трасса Таврида приводит в город Севастополь, который на данный момент перенаселен, в котором не работают очистные сооружения. Какой экономический эффект получится вот от такой реализации федеральной целевой программы?
Вы понимаете, как сама звучит эта программа, да? Это программа социально-экономического развития Крыма и города Севастополя. То есть сама программа должна решить две основные задачи. То есть экономическое развитие полуострова и социальное развитие полуострова. И вот эти все многочисленные программы, подпрограммы, мероприятия, объекты, они так или иначе должны содействовать и решать вот эти задачи. Если же мы увидим, как меняется ситуация в течение вот этих уже последних пяти лет, пока эта программа реализуется, то мы увидим, что результаты скорее отрицательные, чем положительные. Хотя при этом мы уже видим, что знаем, что затраты, понесенные Российской Федерацией, колоссальные. Они там уже приближаются к 1 триллиону и будут еще в дальнейшем расти, поскольку программа пролонгируется по времени. Так вот, первое, что я хотел бы сказать. Сама по себе любая программа, которая вот в законченном виде существует, она, конечно, уже в момент начала реализации, она уже является устаревшей. То есть любая программа, она требует каких-то определенных корректив в процессе своего исполнения. И это мы тоже видим, поскольку в процессе исполнения она неоднократно уже подвергалась корректировкам там, и так далее. Но мне кажется, что цели данной программы вряд ли могут быть достигнуты, поскольку основной компонент, на который направлена эта программа, он, в общем-то, рассчитан не совсем верно, или я бы даже сказал, что кардинально неверно. Это прежде всего народонаселение Республики Крым. У нас на момент вот написание этой программы в Крыму проживало приблизительно 2 300 000 человек, да, вместе с Севастополем. На сегодняшний день, по разным оценкам, в Крыму проживает от 3 до 4 миллионов. То есть, соответственно, вот все эти мероприятия программы вот там, в экономической, в социальной сфере, они уже на сегодняшний день не обеспечивают ни экономического, ни социального какого-то прорыва или, скажем, там хотя бы развития полуострова, поскольку ни для огромного количества населения, которое теперь уже проживает в Крыму, не обеспечены ни рабочие места, нет необходимых производств, ни для, скажем, населения в том смысле, что которое нуждается в детских садах, в школах, не будет достаточного количества мест. Если мы заглянем, скажем, вот самый простой элемент программы, сколько будет построено, скажем, там объектов школьной и дошкольной инфраструктуры, их там приблизительно около сотни. Там около сотни детских садов и около 20 школ. Но при том, что численность населения Крыма возросла, и возросла очень существенно, то уже на сегодняшний день мы наблюдаем не сокращение, скажем, там очередей, а рост этих очередей. Ну и, соответственно, точно так же мы можем говорить и о самой экономике. То есть, казалось бы, вливаются огромные деньги, а мы наблюдаем, наоборот, падение уровня жизни крымчан, сокращение количества рабочих мест. Мы можем много рассуждать о причинах и так далее, но это факт. И, соответственно, доходы населения в целом падают. Растет безработица, растет, в общем-то, социальная напряженность. Почему? Потому что очень многие специалисты и даже рабочие кадры приглашаются из других регионов. Крымчане очень незначительно задействованы в реализации этой программы. Они чувствуют как бы себя в этом плане ущемленными, обделенными. И вот возникают здесь, ну, масса проблем. Поэтому, если так подытожить в целом, конечно, я хочу сказать, что из тех огромных вот этих ресурсов, которые выделяет Россия на развитие Крыма, я сомневаюсь, что цели и задачи этой программы будут достигнуты.
Благодарю вас за беседу. Напомню, что мы говорили с Александром Басовым, экономическим экспертом из Крыма. Обсуждали мы то, как сегодня реализуется федеральная целевая программа по развитию Крыма и Севастополя. Напомню, что на аннексированный Крымский полуостров прибыл вице-премьер России Марат Хуснуллин, которого также называют кремлевским куратором как раз-таки федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя. Мы продолжаем следить за тем, как проходит визит этого ревизора, да, на аннексированный Крымский полуостров. Следите вместе с нами на сайте Крым Реалии в том числе. Ну а мы переходим к следующей части нашего эфира.
В эфире радио Крым Реалии. 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. И сейчас мы расскажем, о чем имеют право знать. Например, да, Екатерина?
Например, имеют право крымчане знать, и не только крымчане, понятное дело, что происходит с выборами в Беларуси. Да, какие там страсти бушуют, мы рассказываем периодически об этом, и, конечно же, будем делать это максимально чаще, для того, чтобы мы все с вами были в курсе. Ну, смотрите. Дело в том, что до выборов президента Беларуси остается меньше 2 недель. Назначены они на 9 августа. Поэтому понятно, что атмосфера, чем ближе к выборам, тем больше, ну, как напрягается. Да? И 21 июля кандидат на выборах президента страны Светлана Тихановская обратилась к белорусам. Она жена заключенного ныне видеоблогера Сергея Тихановского. Именно он планировал баллотироваться в президенты. Тихановская, в частности, перечислила все события, которые произошли в Беларуси в последнее время, включая разгоны демонстраций, аресты оппонентов Александра Лукашенко, среди которых ее муж. Давайте послушаем.
По телевизору вам не покажут, что у действующего президента очень низкий рейтинг, что его поддерживает совсем мало людей. Но это правда. По телевизору вам не покажут, что уже несколько месяцев по всей стране выстраиваются километровые очереди из белорусов, которые требуют, чтобы Сергея Тихановского, Виктора Бабарика и других политзаключенных выпустили из тюрем. Но это правда. По телевизору вам не покажут, что люди, которых хватает ОМОН, просто мирно гуляли на улице и не делали ничего плохого. Но это правда. По телевизору вам не покажут, что абсолютное большинство против нынешней власти и хочет нового президента. Но это правда. По телевизору вам не покажут, что белорусы умоляют учителей и всех, кого заставляют подделывать подсчет голосов, не соглашаться на это преступление. И это правда. По телевизору вам не покажут, в какой нищете живет большая часть населения и как богато живут чиновники. Но это правда. По телевизору вам не покажут, что от коронавируса умерло намного больше человек, чем говорит Минздрав. Но это правда. По телевизору вам не покажут, что правительство хамит вам и обзывает вас. Но это правда. По телевизору вам не покажут, что политзаключенные сидят за решеткой из-за своих убеждений, а не потому, что совершили преступление. Но это правда.
Светлана Тихановская говорит, что не является политиком и выдвинулась в президенты, чтобы продолжить дело своего мужа, которого на выборы не допустили. Она пообещала в случае своего избрания провести повторные выборы. Об этом она договорилась со штабами недопущенных на выборы оппозиционных кандидатов Виктора Бабарика и Валерия Цыпкала. Выступление Тихановской вызвало живую реакцию в социальных сетях.
25 июля в Беларуси Светлана Тихановская провела предвыборные митинги. На митингах в Орше, Могилеве и Бобруйске она выступила вместе с представительницами еще двух оппозиционных действующему президенту Александру Лукашенко претендентов на участие в выборах, которых тоже не зарегистрировали. Это жена предпринимателя Валерия Цепкала, Вероника Цепкала, и представительница штаба банкира Виктора Бабарика, тоже сейчас заключенного. Это Мария Колесникова зовут ее. И вот и Бабарика, и Цепкала, которых считали возможными реальными соперниками Лукашенко, ранее заявили, что поддерживали Тихановскую.
Экономист Сергей Чалый, который в 90-х несколько лет работал в администрации президента Лукашенко, считает эту объединенную оппозицию удачным ходом для противостояния Александру Лукашенко. Об этом он сказал в комментарии «Настоящему времени».
Мне кажется, что все их слабые места – это сейчас их сильные стороны. Потому что удивительным каким-то образом получилось так, что главными оппонентами Лукашенко сейчас являются женщины, да, совершенно даже и не думавшие о том, что им придется в этой роли выступать. А Лукашенко известный такой женоненавистник, он многократно говорил о том, что женщина не может управлять государством, конституция не создана под женщину, бедолага сломается из-за этого и так далее, и так далее. И вот внезапно сейчас самыми сильными противниками его являются именно женщины, он не очень понимает, как себя с ними вести, потому что с мужчинами традиционное хамство проходило всегда, а здесь это выглядит сразу очень неудачно и бьет скорее по, что называется, позициям Лукашенко, чем по их позициям.
Предвыборную ситуацию в стране в интервью белорусской редакции «Радио Свобода» прокомментировала лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексеевич. И вот она автор книги «У войны не женское лицо». Она рассказала, что хотела бы проголосовать за Виктора Бабарика, но в ситуации, которая сложилась, писательница поддерживает Светлану Тихановскую.
В результате того, что власть повела себя бесчестно, и все претенденты мужчины, наиболее интересные из них оказались в тюрьме был допущен, и вдруг совершенно неожиданный вариант получился. А женщины приняли на себя бремя мужчин. Женщины взяли на себя вот эту веру, что все-таки мы можем что-то сделать, или мы должны что-то сделать, хотя бы чтобы сказать потом своим детям, что мы сделали все, что могли. В этой ситуации, в этом раскладе, конечно, я бы голосовала за Тихановскую и буду голосовать за Тихановскую, которая обещает осуществить транзит власти. Сама она не готовилась к власти и не думала об этом, но в этой ситуации она обещает провести транзит власти. Я бы голосовала за нее, и я бы хотела, чтобы девочек как можно больше поддерживало наше общество, чтобы они не оказались одиноки. Они сделали такой вывод, все ими любуются, но очень мало я слышу поддержку в их адрес. Чтобы это было общественное движение, все как-то оккупировано властью, чтобы профсоюзы вы поддержали, чтобы поддержали учителя, чтобы поддержали не только белорусские писатели, вечные оппозиционеры, чтобы поддержало общество, и вот этого нет. Вот это жалко. Я бы хотела, чтобы они шли тесной командой, потому что их будут разбивать на отдельные такие группы. Ни в коем случае этого не допустить. Идти вместе.
Тем временем оппозиционер Валерий Цепкало, которого не допустили кандидатом на выборы президента Беларуси, покинул страну. Об этом он сообщил телеканалу «Дождь». Цепкало рассказал, что получил информацию о готовящемся аресте, поэтому, чтобы избежать преследования, он вместе с детьми выехал в Россию. Сейчас он находится в Москве.
Его супруга Вероника Цепкала сказала tut.byte, что два дня назад прокуратура пришла в школу, где учатся их дети. Представители ведомства просили учителей написать заявление. Далее цитата. «Как я понимаю, они запустили процесс по лишению меня родительских прав. Именно поэтому мы приняли решение, что вывозим Валерия и детей с территории Беларуси, потому что видим реальную угрозу и опасность». Такая цитата.
Сама Вероника остается в Беларуси, как она говорит, со своими боевыми подругами Светланой Тихановской и Марией Колесниковой. Пресс-секретарь Цепкала Алексей Урбан заявил, что Валерий Цепкала появится на публике в ближайшее время. Цитата «возможно в одной из региональных поездок».
А в отношении другого оппонента Лукашенко, Виктора Бабарика, Генеральная прокуратура Беларуси переквалифицировала обвинение со статьи «дача взятки» на «получение взятки». И далее цитата из сообщения прокуратуры. «Основанием для изменения статьи обвинения, по данным прокуратуры, стали собранные доказательства, показания свидетелей и обвиняемых, вещественные доказательства, а также документы и информация, полученная от иностранных правоохранительных органов».
Ведомство при этом не уточняет, от каких именно стран была получена такая информация, но добавляет, что с целью уточнения преступных деяний, так называемых, отправило запросы в Латвию, Эстонию, Россию, Соединенные Штаты, Великобританию, Турцию, на Виргинские острова и Кипр.
Вот, собственно, ты знаешь, мне интересно еще, что, насколько такой женский коллектив получился, да, потому что если посмотреть там митинги, сборная женская, да, из Беларуси по президентским перегонам. И какой-то митинг я видела, и на самом деле это так достаточно интересно, любопытно, как получилось, когда мужья, которые должны были баллотироваться, планировали это, не могут сделать по очевидным причинам, которые мы выше назвали, да, и жены так подключились к их делу. Это, конечно, достаточно показательно и интересно.
Да, вот пишут нам слушатели под трансляцией в YouTube, Влад Елисеев пишет, что вот раскачивают лодку в Беларуси. Вот есть такое устойчивое выражение, раскачивают лодку. Ну, я не знаю, кто больше раскачивает лодку, да? Те люди, которые пытаются удержаться у власти, несмотря на все, да? Или те люди, которые все-таки за сменяемость этой власти. Ну что ж.
Представляешь себе ситуацию, знаешь, в таких ситуациях представляешь, когда, а если бы ничего, никаких репрессий не проводилось бы против вот этих вот людей, то их пиар, их известность была бы гораздо меньше. Так всегда получается, что вот когда что-то запрещается, когда проходят митинги, об этом говорят, международные СМИ сообщают, эта информация разлетается. И вот мы сидим, обсуждаем, казалось бы, должны крымские вопросы обсуждать, да, но это настолько интересно, любопытно, что происходит в Беларуси, что мы об этом говорим. Но тут надо еще...
Извини, что я перебью, вот отвечает Владу Елисееву, вот другой, я просто интересные комментарии у нас под трансляцией в YouTube. Александр Юхно пишет: «Вы за свой каной, поволнуйтесь, привет из Хабаровска, это только начало». Вот, да, вот такие есть комментарии.
Это тоже интересно, следить за тем, что происходит в Хабаровске сейчас. Но что же Александр Лукашенко? В разгар протестов в Беларуси он на правительственном совещании потребовал выдворять журналистов, которые, по его мнению, призывают к массовым беспорядкам. Лукашенко потребовал принимать меры и не ждать до конца избирательной кампании. Вот что он сказал: «Слушайте, мы хозяева в этой стране, выполняйте свои обязанности, да и в правительстве у нас, в Министерстве иностранных дел, все сидят, ждут команды президента. Что за отношение к стране? BBC, Свобода, Свободная Европа и так далее, стримы эти. Я уже не говорю о тенденциозе, они же призывают к массовым беспорядкам, поэтому вы, почему вы это терпите? Вы же их аккредитовали здесь». Вот такая цитата.
Более 200 белорусских журналистов и блогеров обратились к властям и силовикам с требованием остановить преследование представителей средств массовой информации.
Ну, потому что еще совсем недавно лояльно к режиму журналисты-ведущие уходят. Насколько влиятельны провластные телеканалы Беларуси, откуда берут информацию сегодня молодежь, которая, вот, например, не видела, да, за последнюю четверть века другого правителя своей страны. Об этом можем послушать небольшой фрагмент, если еще успеем, бывшей журналистки одного из провластных белорусских каналов СТВ «Надежда Бука».
Советский Союз у нас, вот этот вот на телевидении, он сохранился, он как был и 10 лет назад, как 20 лет назад. У нас на телевидении практически ничего не поменялось. Современное общество, то, которое более-менее, как бы это грубо ни звучало, соображает, они все смотрят онлайн-каналы, независимые СМИ. Телевизор у нас в основном смотрят, к сожалению, это люди возраста где-то 65+, и, к сожалению, они интернетом не пользуются, и поэтому то, что пропагандируют им с экранов, они этому верят. Все уже прекрасно понимают, что с экранов телевизора правду они никогда не услышат. Действительно, в основном с развлекательных программ ушли люди, популярные ведущие, а новостных я вот даже, если честно, и не слышала. Скорее всего, это связано с тем, что настолько они верят в то, что происходит сейчас, в другой реальности не видят, настолько они углубили свою работу. Другая причина – это, конечно же, деньги. А когда-то еще лет 5 назад, это когда были предыдущие выборы президента, да, у нас устраивались акции, где нужно было хлопать в ладоши. И люди это делали, то есть в акт солидарности поддерживали, хлопали. И вот на одной из таких акций позвали меня снимать как журналиста новостника, осветить этот вопрос. И я решилась, поднялась на этаж выше, там сидит наше начальство, зашла, как я еще помню, к заместителю генерального директора телеканала и сказала, что я не буду снимать такой сюжет, потому что это противоречит моим политическим взглядам. На что, конечно, у моего начальника круглились глаза. На следующий день меня сняли с новостной программы. Ну, не уволили, но сняли. И с тех пор я снимала только социальные и культурные вопросы.
Вот, собственно, вам исповедь журналистки, которая работала на правовластном канале, да, и как это все выглядит с ее стороны. Тут Александр Жуков пишет: «Катерина, когда мы задаем лично вам вопрос о каких-то мировых событиях, вы отвечаете, что ваш формат – это Крым. Так вот, а раскачка ситуации в Беларуси – это тоже ваш формат? Мы-то все знаем ответ. Смотрите, когда мы обсуждаем какую-то крымскую тему, и вы говорите, а почему вы не сообщаете о том, то есть у нас полчаса эфира, 45 минут эфира, это в основном какая-то крымская тема, которая связана с Крымом. До этого, после этого в новостях или в отдельных рубриках у нас есть еще темы вне Крыма, если редакция считает их интересными для обсуждения. Поэтому если вы промониторите все наши эфиры вот от начала до конца, то вы увидите, насколько разные бывают у нас темы. Ну, спасибо за внимательность.
Всем пока.